новостях погоды. В столице дожди, местами грозы. Максимальная температура 21-23 градуса. По области плюс 18, плюс 23. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь. Днем, возможно, гроза. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. 8:07 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Кризис на АвтоВАЗе. Рабочие Волжского автозавода требуют от руководства установления минимальной зарплаты в размере 25 тысяч рублей, иначе грозят забастовкой. Практика судебных исков против террористов набирает силу, и кинокомпания Disney начинает борьбу против сигарет в фильмах. Все это тема нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И теплоход «Академик Федоров», следующий к Северному полюсу, лег в дрейф в Баренцевом море и подал сигнал о помощи. На борту научно-исследовательского судна «Полярная экспедиция». Более 100 человек, 2 вертолета, батискаф и другое оборудование. Эта экспедиция послужила поводом для дискуссии сегодня с нашими слушателями. Какую пользу приносит России полярные экспедиции? Мы надеемся, что люди справятся с той проблемой, которая сейчас возникла. На помощь судна идет сопровождающего ледокол России. Экспедиция все-таки продолжится. Ну а тем временем пришло сообщение от нашего слушателя. Научное исследование Арктики, начатое в СССР, ныне переросло в стадию коммерческого освоения. Это ведет к образованию еще одной линии обострения межимпериалистических противоречий. Вот так считает наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент радио «Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Рабочие Волжского автозавода требуют от руководства предприятия установить с 1 августа на заводе минимальную зарплату в размере 25 тысяч рублей. По информации независимого профсоюза «Единство», уже сегодня на Волжском автозаводе ожидаются первые акции протеста рабочих. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Сергей Хазов.
Рабочие готовы уже сегодня провести несколько предупредительных акций протеста, рассказал лидер независимого профсоюза «Единство» Волжского автозавода Петр Золотарев.
Возможно, какие-то цеха и приступят к забастовке. Я не уверен в этом, но большинство, сколько я знаю, сейчас вот несколько так координируем, требования выдвигают работодателю АвтоВАЗ Артикову увеличить зарплату до 25 тысяч рублей. Если эти требования будут удовлетворены, то работники обещают 1 августа приступить к забастовке. А то, что работники испытывают на себе все тяготы и лишения, которые создают условия руководителей предприятия, это уже на протяжении многого времени считается, что они низкого уровня, их можно и оскорблять, и унижать. Отношение к рабочему очень паршивое.
В забастовке уже готовы принять участие 2400 человек. Инициатива акции протеста исходит от коллектива испытательного цеха 46-1, в котором работает 1700 человек. К ним уже присоединились 700 работников механосборочного цеха, рассказал председатель независимого профсоюза АвтоВАЗа «Единство» Петр Золотарев.
Официальная средняя зарплата на ВАЗе, которой говорят руководители, составляет 14-15 тысяч рублей. Это неправда. Она составляет 7-10 тысяч. Раньше престижно было на ВАЗе. Это громадное предприятие, это гарантии, социальные льготы. Было надежно и уверенно работать, чтобы чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне. Сегодня здесь никакой уверенности нет, надежности нет и держаться не за что. Поэтому люди пошли на отчаянный шаг.
Рабочие Волжского автозавода говорят, что сегодня их благосостояние гораздо ниже, чем 5 лет назад.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств к существованию.
Даже средний сотрудник, сможет он себе на зарплату в 6 тысяч позволить себе квартиру за 50 тысяч долларов. Хочешь кушать, значит, продавай квартиру, да? Сиди голодный.
Перед прошедшими весной выборами в Самарскую губернскую думу депутаты от партии «Единая Россия» на встречах с рабочими Волжского автозавода раздавали обещание, что зарплата на заводе повысится до 25 тысяч рублей. После выборов в законодательное собрание вопрос о повышении зарплаты ни депутаты, ни дирекция Волжского автозавода с рабочими не обсуждали. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
8:11 в Москве. Подошло время для очередного выпуска обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И сегодня в том числе и во фрагменте передачи Владимира Карамурзы «Грани времени» говорили о 70-летии сталинских репрессий. Насколько я понимаю, в рамках нашей традиционной интересной публикации в этом выпуске у вас публикация на эту тему.
Именно на эту тему, совершенно верно. Это газета «Известия», Георгий Бофт пишет. Именами многих из этих людей до сих пор кое-где у нас еще названы улицы и предприятия. Они стали как бы легитимной частью истории, которой вроде призывают гордиться. В целом, без подробностей. В крайнем случае с оговоркой. Мол, тогда было трудное время. Никто из этих деятелей не был осужден за преступление против человечности. За то, что по их приказам, при их содействии, были замучены, расстреляны, лишены здоровья, свободы и близких миллионы людей. Это беспрецедентный случай в истории 20 века. Ни один из правивших в этот век сатрапов и диктаторов, даже и меньшего уровня, не миновал суда истории и соотечественников, либо при жизни, либо, увы, уже после смерти. Никто, кроме этих. А ведь трудное время было и в нацистской Германии, и в муссолиниевской Италии, и в Уганде при людоеде Иди Амине, и в Камбодже при Полпоте. 30 июля будет 70 лет всего лишь одному, правда, по своему кроваво-выдающемуся акту большого сталинского террора, приказу Наркома внутренних дел номер 00447 по репрессированию бывших кулаков и антисоветских элементов. Ему предшествовал ряд постановлений Политбюро ЦК ВКПБ, утверждавший персональные составы внесудебных троек по выявлению и проверке этих элементов. Они выносили приговоры, либо расстрел, либо лагеря на 8, 10 и более лет. Под статью можно было подвести любого. Бывшие кулаки, члены антисоветских партий, бывшие белые жандармы, бывшие чиновники, каратели, бандиты, бандопособники, переправщики, реэмигранты, наиболее враждебные активные участники казачьих белогвардейских повстанческих организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований, сектантские активисты, церковники, уголовники. И это еще не весь список. Всего по стране в плановом порядке предписано было репрессировать 268 950 человек, но с мест, разумеется, посыпались людские просьбы увеличить квоты. Их обычно удовлетворяли не глядя. Даже если брать в расчет только учтенных и обнаруженных в свидетельских репрессивных по областям, на каждое дело у тройки уходило менее секунды. Расстрельные приказы подписывались пачками. Жены детей тоже репрессировали. Либо на 5-8 лет в лагеря, либо в детдома. Есть одно официальное конкретное признание масштабов геноцида. В январе 1954 года для Маленкова и Хрущева был подготовлен рапорт МВД, из которого следовало, что НКВД арестовал в тот период более 1,5 миллиона человек, из которых 1 350 000 были осуждены, в том числе свыше 680 тысяч приговорены к расстрелу. Чуть ли не все исследователи того периода считают эти данные заниженными во много раз. Можем ли мы сегодня сказать, что память о жертвах террора сегодня почитается хотя бы на том же уровне, какой демонстрируют некоторые политики, когда вспоминают выдающегося деятеля того трудного времени, товарища Сталина?
Спасибо, Валерия Шабаева знакомила нас с одной из наиболее интересных публикаций сегодняшней российской прессы. 9:15 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар, возникший после взрывов на газопроводе под Петербургом, потушен. Пострадавших нет. В Афганистане талибы угрожают убить сегодня еще нескольких южнокорейских заложников. В Баренцевом море терпит бедствие теплоход «Академик Федоров» с полярной экспедицией на борту. В окрестностях Иркутска приступает к работе общероссийский антиядерный лагерь. В Багдаде погибли не менее 50 человек, около 130 были ранены в результате двух терактов. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11:00 по московскому времени программа «Час прессы». Власть отказывает в регистрации партии «Великая Россия» и одновременно поощряет движение «Местные». О противоречивости государственной национальной политики дискутирует специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». И подошло время продолжить разговор о спорте. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз продолжаем новостями Тур де Франс.
Да, ну сначала я расскажу о том, как завершился 16-й этап. Это и главный многодневный велогонки сезона. Он проходил от Артезы до горы Эдхоль-де-Биск. Включал в себя две горы высшей категории сложности, две первые и одну третью. И причем финишировали гонщики на горе высшей категории именно на ней. В отрыв ушли четыре велосипедиста, которые занимали верхние строчки в общем зачете, а победил лидер этого зачета датчанин Микаэль Расмуссен. Вторым закончил дистанцию американец Леви Лайфаймер, третьим испанец Альберто Кантадор, четвертым австралиец Кейдл Эванс. В общем зачете Расмуссен опережает Кантадора на 3 минуты 10 секунд Эванса, на 5 минут 3 секунды Лайфаймера, на 5 минут 59 секунд. Однако завершить гонку лидеру не удастся. Буквально несколько часов назад появилось сообщение, что команда Рабобанк, за которой выступает Расмуссен, снимает своего гонщика с соревнований из-за того, что тот в июне сообщил ложные сведения о своем местонахождении и не прошел положенные допинг-тесты. Будут ли выступать на оставшихся этапах Тур де Франс остальные гонщики команды Рабобанк, пока неизвестно. Решение об этом должно быть принято сегодня до начала 17-го этапа. Ну, а желтая майка лидера, соответственно, перейдет к Кантадору. Ну, и теперь несколько футбольных новостей. В среду состоялись два пропущенных ранее матча чемпионата российской премьер-лиги. Москва на своем поле держала победу над «Сатурном» 3-2, а в Казани «Рубин» взял верх над «Локомотивом» 3-0. И перед 18-м туром положение верхней части таблицы таково. «Спартак» Москва 32 очка, «Москва» и «Зенит» по 30, «Динамо» 26, «ЦСКА» 25. Определились участники финального матча розыгрыша Кубка Азии, который в этом году впервые проходил сразу в четырех странах. В Малайзии вчера встречали сборные Ирака и Южной Кореи. Основное и дополнительное время в этом матче завершилось в ничью 0-0. В серии пенальти победили футболисты Ирака 4-3. Второй полуфинал прошел во Вьетнаме. Сборная Саудовской Аравии одержала победу над командой Японии со счетом 3-2. Таким образом, в главном матче встретятся сборные Ирака и Саудовской Аравии.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. 8:19 в Москве, и продолжит утреннюю программу блок экономической информации.
Объединение двух крупнейших в России судоходных компаний «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в которых составляет 100 и почти 90% соответственно, должно быть завершено к середине декабря. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Фродков. По словам руководителя «Совкомфлота» Сергея Франко, стоимость активов объединенной компании составит почти 5 миллиардов долларов, что позволит ей, в частности, войти в пятерку крупнейших в мире танкерных компаний. Первый специализированный аэропорт для деловой, региональной и малой авиации будет построен в России под Казанью, сообщил президент Национальной ассоциации деловой авиации Владимир Лебедев. Главным инвестором этого проекта на 125 миллионов евро выступит немецкий Коммерцбанк при участии двух российских банков. По словам Лебедева, всего в России предполагается построить 10 аэропортов для деловой авиации, объединив их в единую систему. Немецкая электротехническая компания Siemens объявила о продаже своего производства автомобильных комплектующих немецкой компании Continental, второму в Европе производителю автомобильных шин. Подразделение Siemens является одним из ведущих в мире производителей электронного оборудования для автомобилей. После его покупки Continental по объемам бизнеса в автомобильной индустрии вплотную приблизится к крупнейшему в мире производителю автомобильных комплектующих немецкой компании Bosch. Одновременно с продажей за 16 миллиардов долларов своего автомобильного подразделения Siemens покупает за 7 миллиардов долларов американскую компанию Date Bearing, производителя медицинского электрооборудования. Японская электротехническая компания Matsushita, известная по торговым маркам Panasonic и Technics, объявила о продаже 1/3 принадлежащих ей 52% акций компании Victa, известной как JVC. Объем сделки 290 миллионов долларов. Новым владельцем этих акций станет электротехническая компания Kenwood, увеличив таким образом долю своего участия в JVC до 30%. Ее крупнейшим акционером по-прежнему останется Matsushita, почти 37% акций. акций. Компания JVC, которая 30 лет назад первой разработала стандарт видеозаписи VHS, ставший позже общемировым, сегодня остается одним из убыточных подразделений корпорации Мацусита.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Я напомню, официальный курс российской валюты, установленный на сегодня Центральным банком. Он составляет 25 рублей 41 копейку за доллар США и 35 рублей 7 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 37 центов. Практика судебных исков против террористов набирает силу. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Судан ответит за террористическую акцию против американского корабля. Реализуется ли новая ближневосточная инициатива президента Буша? Голливуд ополчается на сигареты. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судану придется расплачиваться за нападение террористов на американский эсминец «Коул». В среду американский федеральный судья определил 9-миллионную компенсацию семьям американских моряков, погибших в результате взрыва корабля, находившегося у берегов Йемена. Американские суды все охотнее принимают к рассмотрению иски с претензиями к сообщникам террористов. С подробностями Алан Давыдов.
12 октября 2000 года американский эсминец «Коул» находился на плановой дозаправке в порту Адена, когда двое йеменских террористов-самоубийц из Аль-Каиды направили заминированный катер в борт корабля. В результате взрыва, чуть не отправившего эсминец на дно, погибли 17 американских моряков и было ранено 39. По иску семей погибших моряков федеральный судья Роберт Домар в Норфолке, штат Вирджиния, куда приписан эсминец «Коул», в марте этого года признал правительство Судана виновным в пособничестве террористам. Собрав показания свидетелей и экспертов, он пришел к выводу, что суданское правительство обеспечивало финансовую и техническую поддержку аль-каидовцам и их лидеру Усаме бен Ладену. В минувшую среду судья постановил, что Хартум должен выплатить семьям погибших компенсацию общей суммы 7 900 000 долларов. Теперь адвокатам истцов предстоит, опираясь на это решение, вытребовать эти деньги с замороженных в США суданских активов. Насколько приемлемо в международной юриспруденции считается решение американского судьи в отношении правительства другой страны? С этим вопросом я обратился к президенту Национального Института военной юстиции в Вашингтоне Юджину Файделу. Как правило, страны обладают так называемым иммунитетом суверенного государства, который предохраняет их от обычной гражданской ответственности, то есть их нельзя судить в широком смысле. Однако в международном праве оговорены особые обстоятельства, в которых зарубежное государство теряет иммунитет и может быть подсудным. В данном случае речь идет о доказанном случае прямого пособничества терроризму, повлекшего смерть людей. Дело против правительства Судана имеет прецеденты. В свое время на правительство Ирана подали в суд сотрудники американского посольства, захваченные экстремистами в Тегеране в 1979 году. Несколько лет назад гражданин Израиля подал иск на палестинскую администрацию, обвинив ее в пособничестве проведению теракта в тель-авивском супермаркете, в ходе которого он был тяжело ранен. Правительства Ирана, Ирака, Афганистана и Судана также были в списке ответчиков по делу о взрывах американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году. То есть прецеденты, несомненно, существуют. Может ли суданское правительство воспользоваться правом апелляции решения, вынесенного в Норфолке? Да, подобные постановления могут быть опротестованы в апелляционном суде Соединенных Штатов в Ричмонде, штат Вирджиния. Если последующее решение не устроит суданское правительство, оно может обратиться в Верховный суд Соединенных Штатов для пересмотра дела. Так, президент Национального института военной юстиции в Вашингтоне Юджин Файдел прокомментировал решение американского суда о выплате правительством Судана денежной компенсации семьям 17 моряков, погибших во время террористического нападения на эсминец «Коул» в 2000 году.
Рассказывал Алан Давыдов. Инициатива президента Буша о проведении мирной конференции с участием Израиля и его арабских соседей, выдвинутая несколько дней назад, начала приобретать реальные очертания после визита в Вашингтон короля Иордании и прибытия в Израиль представителей арабских стран, рассказывает Ян Рунов.
О появлении серьезных шансов на возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке говорит то, что король Иордании Абдулла встретился с президентом Бушем и попросил его стимулировать мирные переговоры, что бывший британский премьер-министр Тони Блэр приступил к обязанностям специального посланника международного сообщества на Ближнем Востоке, и что госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс на следующей неделе прибудет на Ближний Восток. Все это, вероятно, стало результатом инициативы президента Буша, с которой он выступил на прошлой неделе. Буш предложил провести провести совещание с участием Израиля, палестинцев и ряда стран региона. Должны обсуждаться проблемы, мешающие мирным переговорам и созданию палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с государством Израиль. Совещание ожидается в сентябре в Нью-Йорке во время работы Генеральной Ассамблеи ООН. Как в контексте предложения Буша видится приезд в Израиль посланников Лиги арабских стран, министров иностранных дел Египта и Иордании? Вот мнение директора программ международных исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвида Коппола. Я бы сказал, и для оптимизма, и для скептицизма есть основания в одинаковой степени. Всегда хорошо, когда арабские страны хотят вести переговоры с Израилем. Мы помним, что в результате переговоров мир с Израилем заключили в свое время и Египет, и Иордания. Так что для оптимизма основания есть. В то же время мы помним, сколько раз стороны отказывались от переговоров, либо переговоры заканчивались ничем, и сколько саморазрушительных ошибок было совершено на Ближнем Востоке. Поэтому есть основания и для скептицизма. Как, по вашему мнению, воспринимают инициативу Арабской лиги в Белом доме и Госдепартаменте?
Весьма положительно. Соединенные Штаты уже много лет пытаются побудить дружественные арабские страны и Израиль предпринять шаги для заключения прочного мирного соглашения.
Оживление мирного процесса американские эксперты связывают с тревогой умеренных арабских режимов по поводу усиления Ирана и экстремистских групп вроде Аль-Каиды, угрожающей самим этим режимам. Одновременно Соединенные Штаты не хотят ослабления Израиля, а к этому могут привести такие пункты арабского мирного плана, как возвращение палестинских беженцев 1948 года и их потомков. Если эти почти 4,5 миллиона приедут в Израиль, то страна превратится в палестинское государство с еврейским меньшинством.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 июля, четверг, у микрофона Никита Татарский. Вот о чем речь пойдет следующие полчаса. Кинокомпания «Дисней» начинает борьбу против сигарет в фильмах. Подробности во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И вышло в свет жизнеописание Ивана Шмелева. Подробности вы услышите в панораме культурных событий. И снова возвращаемся к вопросу, который мы предлагаем нашим слушателям и к теме для обсуждения. Российские ученые и полярники намерены с помощью батискафов погрузиться на дно Северного Ледовитого океана. Теплоход «Академик Федоров», как мы сообщали, следующий к Северному полюсу, поначалу сегодня лег в дрейф в Баренцевом море из-за проблем с грибным винтом. Но, как уже сообщают сейчас, проблемы решены, экспедиция продолжается. А значит, мы продолжаем с нашими слушателями обсуждать вопрос, какую пользу приносят России полярные экспедиции. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». И рядом со мной ее ведущий Михаил Соленков. Миша, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Ну, мы продолжаем эту тему. Дрейф и сигнал о помощи. Первое известие от российской полярной экспедиции. Удастся ли в итоге полярникам спуститься на дно Северного Ледовитого океана и увеличится ли территория России за счет этих самых льдов. Еще одна тема. Представители стран-членов Арабской лиги на переговорах в Израиле. Подробно расскажем об этом, сообщает наш корреспондент в Израиле. И тема очень важная для всех, кто живет в Москве. Юрий Лужков предлагает ввести паспорт москвича. Вот такие темы в программе «Свобода в 9».
Спасибо. Интригующие темы. Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. А утреннюю программу прямо сейчас продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Неисправность электродвигателя на теплоходе «Академик Федоров» с полярной экспедицией на борту устранена. Судно продолжает рейс к Северному полюсу. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС. Из-за поломки судну пришлось некоторое время дрейфовать в Баренцевом море. В столице Ингушетии Назрани обстреляно расположение полка внутренних войск МВД России. Как сообщили Интерфаксу, в штабе воинской части пострадавших нет. Пожар в районе газопровода под Петербургом, где около полуночи произошли два взрыва, потушен. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС Владимир Кудрявцев. Он подтвердил, что при взрывах и во время пожара никто не пострадал. В Афганистане экстремисты угрожают убить сегодня еще нескольких южнокорейских заложников, если власти не начнут освобождать пленных талибов. Об этом сообщил в интервью нашей радиостанции представитель талибов. Вчера был убит один из 23 граждан Южной Кореи, захваченных на прошлой неделе в провинции Газни. В Амурской области постепенно снижается уровень воды в населенных пунктах Зейского района, пострадавшего от наводнения. Об этом сообщили в МЧС. В то же время в министерстве опасаются осложнения обстановки из-за возможных грозовых дождей. В окрестностях Иркутска приступает к работе общероссийский антиядерный лагерь. Активисты экологических, правозащитных и других общественных организаций намерены, среди прочего, разработать план мероприятий по предотвращению ввоза в Россию радиоактивных отходов из-за рубежа. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что его страна никогда не поддастся международному давлению и не откажется от ядерной программы. Совет Безопасности ООН уже дважды вводил санкции против Ирана. Ливия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в военно-промышленной сфере. Об этом сообщил представитель французского президента Николя Саркози, прибывшего накануне в Триполи для переговоров с ливийским лидером Муаммаром Каддафи.
И коротко о погоде на сегодня. В столице дожди, местами грозы, максимальная температура 21-23 градуса, по области плюс 18, плюс 23, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем возможна гроза, температура 17-19 градусов выше нуля. 8:32 в Москве, и вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Российские ученые и полярники намерены с помощью батискафов погрузиться на дно Северного Ледовитого океана. Экспедиция с участием депутатов Государственной Думы отправилась из Мурманска на Северный полюс, чтобы в ближайшие дни отработать методику подледных погружений человека на глубину свыше 4 километров. Эксперты придают этому событию как научное, так и политическое значение. О задумках экспедиции материал моего коллеги Мумина Шакирова.
В ближайшие дни на дно океана, глубина которого составляет в точке спуска 4700 метров, опустится экспедиция в составе известного полярника, депутата Госдумы Артура Челенгарова и ученого Анатолия Сагалевича. Погружения будут осуществляться с помощью российских батискафов «Мир-1» и «Мир-2». Впервые человеческий глаз увидит дно Северного полюса на глубине более 4000 метров, заявил Анатолий Сагалевич. По его словам, исследователи на дне океана установят российский флаг и оставят капсулу с посланием будущим поколениям. Эксперты придают этому событию не только научное, но и политическое значение, рассказывает профессор и океанолог Александр Городницкий.
На Северном полюсе погрузится российский аппарат, там поставят флаг. Как когда-то, помните, четверка отважных впервые выставившись на Северный полюс, выгрузила там на льдине во главе с Папаниным этот самый флаг. Но другая сторона экспедиции достаточно важная и имеет серьезное научное приложение. И вот мне довелось погружаться на этом самом аппарате несколько раз в океане, и методика погружений в обитаемом аппарате типа МИР в условиях ледовых подвижек, глубоководное погружение в океане, а там достаточно большие глубины на Северном полюсе, они достаточно небезопасны, и необходимо действительно отработать методику и технологию таких погружений. И во-вторых, каждое погружение в глубины океана несет какие-то неведомые совершенно открытия, тем более в арктическом бассейне, где таких погружений практически почти не было, во всяком случае для открытой науки. А имеет целый ряд аспектов. Первый – биологический аспект. Какие вот животные обитают на разных глубинах, рыбы и так далее, и так далее. Второе – это имеет огромное значение для исследования гидрологии, течения, соленость воды, все параметры воды, которые мы раньше мерили со станции Северный полюс, вот в дырку, в эту самую лунку там пробурим, в прорубь, и туда, значит, макаем приборы. Но это совершенно другое дело. Когда аппарат погружается с научными сотрудниками на борту, это совершенно другой уровень информации. Третье – это изучение дна. С одной стороны, там недалеко от этого района проходит так называемый хребет Гакеля, срединный арктический хребет, по которому идет раскрытие арктического бассейна и Северного океана. И для понимания этих процессов необходимо, конечно, погружаться на дно и брать образцы пород для этого, как они образовались и так далее. И, наконец, последнее, поскольку арктический бассейн является очень богатым в отношении нефтегазоносности, то, конечно, любые наблюдения и проявления выходов метана, газгидратов, там, каких-то еще признаков нефти и газа месторождений имеют огромную практическую роль для изучения вот этого района.
Александр Городницкий уточнил в своих комментариях, что никто не собирается добывать нефть и газ на Северном полюсе, но для науки эти исследования имеют огромное значение. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы сегодня предлагаем слушателям ответить на вопросы, какую, по вашему мнению, пользу приносят России полярные экспедиции. Пока ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Нижнего Новгорода.
Да ничего хорошего вообще нет. Туда ледокол ходил, министр транспорта, да-да, герой себе заработал. Больше туда никто не ходил, это Ленин ходил. Что там еще? Полярные станции? Ну, часть, конечно, надо. Не свалили там весь север, заболели больше, чем в пустыне.
Неоценимая польза вообще. Потому что то, что можно узнать на севере, вы не узнаете нигде. Изменения климатические, которые наблюдаются здесь, и о которых вот последние лет 10 активно говорят, они намного раньше возникли именно на крайнем севере. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя жалеть там денег на то, что... на те исследования, которые происходят именно на крайнем севере.
Даже неграмотно, как приносят, они приносят много. Сегодня там могут проверять, не знаю.
Про последнее я знаю то, что будет экспедиция, которая будет исследовать участок материка, который находится под Северным Ледовитым океаном. Поскольку России принадлежит часть территориальных вод на каком-то расстоянии от берега от нашего, то наши едут ее исследовать и выяснять, есть ли там нефть, газ. Соответственно, если мы их найдем, то у нас запасы нефти, которые мы можем добывать и продавать, увеличится в разы сразу.
Нынешняя экспедиция, она связана с возможностью присоединения к России значительной части шельфа Северного Ледовитого океана. То есть вот именно задача стоит в том, чтобы доказать Организации Объединенных Наций, что этот шельф является продолжением российской, в частности, сибирской плиты. То есть он может относиться к территории России, и, соответственно, Россия сможет добывать там углеводороды.
Вообще, мне кажется, в советское время очень много говорили о всяких полярных экспедициях, и люди хорошо знали, что это такое, вообще какая польза от этого. А сейчас, мне кажется, что мы мало знаем, но я предполагаю, что у нас уже тают льды. Экологам очень важно предсказать хотя бы, когда нас затопят, предсказать какие-то глобальные изменения в погоде. На нас повлияет, наверное.
Ну, в общем, они, это как я знаю, собираются ставить на дно распускаемый аппарат, чтобы он флаг установил. Пойдет борьба за месторождение на полюсе, на шельфе. Сейчас эти месторождения не разрабатывать невыгодно, потому что это очень дорого. Тут транспортировать нефть. Но лет через 30-40, когда нефти станет очень мало, она станет очень дорогая, эти месторождения будут выгодными.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, какую пользу приносят нашей стране полярные экспедиции. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Хореограф Марк Моррис награжден премией Американского танцевального фестиваля имени Скрипса за 2007 год. Церемония награждения прошла в аудитории университета Дюка в Дархэме, Северная Каролина. Моррису 50 лет. 2 года назад он отметил 25-летие своей труппы. За это время он создал около 100 постановок, был директором балета Королевского театра «Ла Моне» в Брюсселе, национальной оперы Бельгии, осуществил проект «Белые дубы» с Михаилом Барышниковым. Работы Морриса фигурируют в репертуарах Женевского и Новозеландского балета, Английского национального балета, Королевского балета «Ковент Гарден». Он работал режиссером и хореографом в Нью-Йорк-Сити опера и Английской национальной опере. В 2001 году в Бруклине открылся танцевальный центр Марка Морриса, в котором 3 репетиционных студии и школа танца для разных возрастов. Двумя главными событиями проходящего в эти дни Авиньонского театрального фестиваля критики признают 8-часовой спектакль «Тени» француженки Арианы Мнушкиной и 1,5-часовую хореографическую инсталляцию немки Саши Вальц «Inside Out». Авангардная постановка «Inside Out» идет в громадном ангаре, где нет ни сцены, ни партера, ни галерки. Актеры и зрители перемешаны. На многочисленных мини-сценах одновременно разыгрываются 5-минутные импровизированные спектакли. Все происходящее сопровождается то минималистскими звуками рояля, то какофонией в исполнении музыкантов, забравшихся на крышу одного из фургонов. Московское издательство «Элис Лак» выпустило книгу Натальи Солнцевой «Иван Шмелев. Жизнеописание». Биография автора «Солнце мертвых», «Богомолье» и «Лето Господне» излагается на фоне рассказа о старой России, революционных потрясениях, личной трагедии писателя, сын которого был расстрелян большевиками в Крыму, эмиграции и попытки жить в изгнании прежним укладом. В Берлине скончался писатель и театральный руководитель Джордж Табори. Ему было 93 года. Джордж Табори родился в Венгрии в 1914 году и юношей перебрался в Германию. Но здесь, по его словам, ему с Гитлером было тесно. И он отправился в Англию, где работал переводчиком и журналистом на BBC. Семья Табори погибла от рук нацистов. После войны Табори писал сценарии в Голливуде, например, для картины «Я исповедуюсь» Альфреда Хичкока и на Бродвее. Одну из его пьес ставил Элия Казан. После успеха пьесы «Людоеды» о трагедии Холокоста Табори пригласили в Берлин, Мюнхен и Вену. Особой режиссерской удачей стала его постановка «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. В Москве на 93-м году жизни умерла народная артистка СССР Лидия Николаевна Смирнова. Слово обозревателю радио «Свобода» Марине Тимашевой.
Лидия Смирнова – женщина-легенда. Вы только вдумайтесь, в фильме «Большая жизнь» она снималась вместе с Борисом Андреевым, Петром Олейниковым и Марком Бернесом. А училась она в школе-студии камерного театра под непосредственным руководством Александра Таирова. Она играла в театре киноактера, но прославили ее роли в фильмах, в первую очередь в картине «Моя любовь». Лидия Смирнова была очень красивой женщиной, профессиональной актрисой в самом высоком смысле этого слова и хорошим человеком. Ее все знали и любили. И мы говорим о ней с режиссером Тофиком Шахвердиевым, который одним из последних работал с Лидией Смирновой и снял ее в главной роли в картине «Предчувствие любви».
Там был сюжет, по которому упрямая старуха не хотела покидать дом, хотя всех уже выселили, потому что принципиально ее уже паутина покрыла, голуби там рядом с ней, окаменела, короче говоря. Она снималась в паре с Михаилом Теглузским. И вот, наконец-таки, ее партнер является, и она должна была преобразиться, помолодеть, сбросить с себя вот эту суровость. И для Лидии Николаевны эта задача, а тогда она была уже в достаточно большом возрасте, оказалась выполнимой, потому что глаза у нее засверкали молодостью, и она уловила вот этот ироничный тон, на котором строилась вся картина. И когда в Доме кино была премьера нашего фильма, то я говорил об этих актерах, о Смирновой, Глузком, что по этим людям можно сверять часы, можно сверять совесть. И они действительно являли пример отношения к работе такой, который сейчас реже встречается значительно.
Тофик Розакульча, расскажите просто немножко о ней. Какой она была человек, как вы ее воспринимали?
Ну, она человек легенды. То есть ее воспринимали, конечно, не просто как актрису, а как человек, который заслужил звание народной актрисы не потому, что какая-то удача подвалила, а за счет достижений на протяжении всей жизни. То есть шлейф работ больших, запомнившихся зрителям. То есть это фигура из ряда знаменитостей. Из тех знаменитостей, которых могли узнавать на улицах даже спустя многие годы после исполнения той или иной роли. Поэтому отношение и мое режиссерское, и окружение мосфильмовское было всегда почтительным.
Я правильно понимаю, что это фактически одна из последних, если не последняя актриса, которая принадлежала эпохе великого советского кино?
Время же это штука такая, перетекающая из одного сосуда в другой. Конечно, ее можно к этому сону великих артистов отнести. И то, что случилось, сообщение о смерти, конечно, это великая утрата.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Неисправность электродвигателя на теплоходе «Академик Федоров» с полярной экспедицией на борту устранена. Как сообщает агентство «Итартасс», судно продолжает рейс к Северному полюсу. В столице Ингушетии Назрани обстреляно расположение полка внутренних войск МВД России. Пострадавших нет. Пожар, возникший после взрывов на газопроводе под Петербургом, потушен. Никто не пострадал. В Афганистане талибы угрожают убить сегодня еще нескольких южнокорейских заложников. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что его страна никогда не откажется от ядерной программы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит утреннюю программу «Обзор печати», только на этот раз региональный. С наиболее интересными публикациями прессы Владимира нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Ганенко.
По Владимиру прокатилась волна слухов о сокращении количества коек в областных клинической и детской больницах. Журналисты газеты «Комсомольская правда» Владимир решили прояснить ситуацию. Владимирская область стала одним из 18 регионов России, приступивших к реализации пилотного проекта по отработке новых схем финансирования и управления здравоохранением. Его цель – улучшить качество медицинских услуг, а это невозможно без разделения обязанностей. Первичную помощь должны оказывать в районах, а специализированную – в областном центре. Областной департамент здравоохранения решил передать часть функций областных больниц районным. Это и было воспринято некоторыми врачами и пациентами как сокращение количества мест. По словам председателя областного департамента по соцполитике Владимира Безрукова, который приводит в своем материале «Комсомолка», сокращать койки никто никого не заставляет. Просто если руководство областных больниц решит, что койки им нужны, придется договариваться с районными больницами, чтобы пациентов направляли во Владимир. Подтвердила необходимость разделения обязанностей и исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Ирина Одинцова.
Если учреждение начинает оказывать медицинскую помощь не своего уровня, то тем самым оно создает проблемы той части людей, которые должны были сюда прийти. Вторая позиция. Если учреждения областного уровня так легко оказывают первичную медицинскую помощь близлежащему населению, то, соответственно, центральные районы больницы близлежащих территорий обедняются. То есть к ним и это население не приходит. Для того, чтобы как-то существовать, они начинают оказывать медицинскую помощь в стационаре тем, кто должен лечиться в поликлинике. Необходимо сформировать внутри и межучрежденческие связи. Это требует очень долгих взаимных действий. То есть каждое учреждение, которое имеет прикрепленное население, должно заключить договор со всеми, куда могут попасть его пациенты.
Поликлиники тоже должны стать более удобными для пациентов. В результате реформы здравоохранения там появится современное оборудование, а очереди в кабинеты к специалистам, наоборот, исчезнут. У владимирских подростков есть уникальная возможность совершить первый в жизни парашютный прыжок. Владимирская областная федерация парашютного спорта приступила к реализации социального проекта, в рамках которого покорить небо смогут дети из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных семей. Областная газета «Призыв» выяснила, что подростки смогут совершить прыжок совершенно бесплатно после недельного подготовительного курса. В августе-сентябре будет набрано 30-40 добровольцев. Проект, цель которого – отвлечь детей от улицы, поддерживают городские власти. Улицы Владимира скоро украсят 30 баннеров с фотографиями жителей города, представителей самых разных профессий – от строителя до врача. Владимирская служба новостей сообщает о начале акции «Мастера нашего города», которая должна познакомить горожан с земляками, которых в их родных коллективах называют «лучшими из лучших». Еще одна цель социального проекта – поднять престиж профессии, которая сейчас особенно ценится на рынке труда. Для «Радио Свобода» Светлана Ганенко, Владимир.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 июля 1976 года. Через 30 лет после окончания Второй мировой войны известный английский журналист и общественный деятель лорд Николас Беттл опубликовал документальную повесть «Последняя тайна». Книга, а также снятый по ней фильм о насильственной выдаче западными союзниками Сталину миллионов советских граждан, вызвала в Англии сильный общественный резонанс и даже дебаты в парламенте. С Николасом Беттелом беседует писатель Анатолий Кузнецов.
Насильственная выдача – это насильственная репатриация в угоду Сталину тех советских граждан, которые именно хотели спастись от сталинского режима, она была лишней трагедией. Вы поставили под сомнение какие-то правительственные действия, они были преданы гласности и обсуждены на самом высоком уровне, хотя это событие 30-летней давности. Я смотрел по государственному телевидению BBC фильм, сделанный на основе вашей книги, с фотографиями, с выступлениями живых свидетелей. Страшный фильм, как отправляли в Советский Союз отчаянно упиравшихся людей, кончавших самоубийством. Матери бросали с моста детей в реку, отцы семейства убивали семью и затем кончали с собой, вешались, лишь бы только не возвращаться под сталинский режим. Как вам удалось этот фильм пробить на экран?
Да, этот фильм, конечно, говорил очень критически по отношению некоторых бывших руководителей Англии, особенно Идена, но при нашей системе даже политические руководители не могут остановить фильм по BBC.
Каковы в целом были английские отклики и на вашу книгу, и на дебаты в парламенте, и на фильм?
Ничего, никаких угроз не было. Некоторые англичане, особенно более старые, которые приняли участие в этой политике принудительной репатриации, считают, что я не действовал в интересе Англии. Но я должен сказать, что большинство считают, что нужно писать такие книги, даже если надо критиковать свою родину, что в дальнейшем счете это помогает вашей стране, даже когда ваша родина совершила такую ужасную вещь. Таким образом можно очистить это пятно из национальной души.
Журналистом Николасом Беттеллом, автором документальной повести «Последняя тайна», беседовал Анатолий Кузнецов. Радио «Свобода», 26 июля 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
И продолжит утренний эфир вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из неглавных новостей дня и о борьбе с курением по-диснеевски. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалдин. Нью-йоркские таксисты выступили в роли ярых врагов технического прогресса, пригрозив ответить забастовкой на планы городских властей установить в каждом нью-йоркском такси устройство глобальной ориентации. С помощью этого датчика пассажиры смогут следить на специальном экране за маршрутом такси, а городская комиссия по таксомоторам – за местонахождением машины, количеством поездок и даже суммой выручки, что и раздражает профсоюз таксистов, считающий это вторжением в личную жизнь своих членов. Немногие сторонники этого устройства из числа таксистов не смело говорят, что этот прибор может защитить их от угонщиков и даже помочь заработать, потому что он позволит клиентам расплачиваться за услуги такси кредитными карточками, владельцы которых гораздо щедрее на чаевые, чем те, кто платит наличными. Вслед за почти полным запретом рекламы сигарет и выдавливанием курильщиков из всех общественных мест, одна из крупнейших мировых киностудий «Дисней» решила искоренить сигареты и курение из кинореальности. Глава «Диснея» направил письмо с таким обещанием в Конгресс. Законодатели, которые в среду потребовали от табачных компаний помещать на сигаретных пачках дополнительные предупреждения об опасности курения, поддержали инициативу «Диснея», рассказывает Владимир Морозов.
Упомянутое письмо появилось на свет после того, как в прошлом месяце подкомитет Конгресса обсудил, как влияют фильмы на детей. Дурно влияют. По данным независимого фонда American Legacy, в 90% фильмов на экране можно увидеть людей с сигаретой, а дети, которые смотрят такие ленты, в 3 раза чаще начинают курить.
I think that it's pretty stupid because...
Я думаю, это довольно глупая затея – воспитывать нас с помощью кино. Подростки бунтуют, нам говорят «бросьте курить», а мы назло станем курить еще больше. Кто из нас послушает взрослых или родителей? Тем не менее, студия Disney не только прогоняет курильщиков с экрана, но и договаривается с хозяевами кинотеатров, чтобы перед сеансами показывать ролики о вреде никотина. Это фальшивка. Сразу видно, что наняли мальчишку-актера, который в жизни, наверное, сам курит, а на экране изображает из себя ангела. Я курю не потому, что увидел это на экране. Сигарета помогает мне успокоиться. Но фонд American Legacy заявляет, что кино приобщает к сигаретам 400 тысяч детей ежегодно. Им просто не устоять, когда на экране курит всеми обожаемая кинозвезда. К этому мнению склоняется и Американская киноассоциация. Она хочет впредь оценивать фильмы по рейтингу, как показывают в нем курильщиков. А как их теперь показывать? К примеру, сцена происходит в баре, и вот вместо рюмок на стойку кладут несколько таблеток. Например, новое средство «Варенье Клин», которое помогает завязать и с курением, и с выпивкой. Угощайтесь на здоровье. Да, это вредная привычка. Я хотела бы бороться со своими стрессами без сигарет. Так трудно бросить. Лучше бы и не начинать. Чтобы не начинали, Американский институт медицины требует от правительства резко повысить налоги на сигареты, чтобы они были не по карману не только подросткам, но и многим взрослым. По статистике, сегодня в США курит каждый пятый. Большинство из них начинали до 18 лет.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лучшим диском недели стал результат коллективных усилий нескольких музыкантов. 25-й ежегодный сборник «Now That's What I Call Music» однозначно опередил всех конкурентов, утвердившись в первой строчке хитов журнала Billboard. Песня группы Fall Out Boy «Thanks for the Memories». I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. So who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the keys.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ее ведущим Михаилом Соленковым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся, желаем вам удачного дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.